Они либо решают вопросы, либо просто знают решение. Эти умники, эти пиджаки.
Программа «Пиджаки», говорит Москва, 94,8. Сегодня среда, 28 мая, 16:05. Меня зовут Юрий Буткин, наша гостья Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» и лидер партии «Гражданская платформа». Ирина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пиджак в пиджаке.
Да, да, да. Я делала пиджак. Все слава богу, нужно. Сегодня жары нету, можно это позволить себе.
Ирина Дмитриевна, вот в эти минуты, возможно, еще продолжается пикетирование телекомпании РБК. До этого, так или иначе, обвинения в том, что кто-то из журналистов «Пятая колонна» выдвигали «Эхо Москвы» и телекомпании «Дождь». Вот сегодня в очередной раз. Насколько много людей, которых можно было бы назвать «Пятая колонна» в стране?
Знаете, я хотела бы сразу сказать, что я даже отказываюсь обсуждать, кто может быть «Пятой колонной». Само вот это появление этого термина и понятия я считаю во многом просто преступное. Поймите, вот реанимируются какие-то страшные явления и понятия из какой-то седой древности. Нам казалось, что это просто невозможно. А сам факт, что наши законодатели, вместо того, чтобы заниматься проблемами страны, которых предостаточно, и проблемы экономические, какие угодно, управленческие, культурные, только нарастают. А они занимаются тем, что изобретают внутренних врагов, с которыми они отчаянно борются. А, знаете, просто уже пошла такая шутка, глядя вот на все эту вакханалию последнего времени, что, кажется, у нас появился новый вид олимпийского спорта. Это борьба по мракобесию. А, такое впечатление, что ряд депутатов, я не буду брать весь депутатский корпус, да,
ну, но соревнуются... В данном случае даже не ряд депутатов, Евгений Федоров четко говорит, что это от него.
Ну, понятно. Ну, значит, это у нас как бы куча каких-то инициатив от целого ряда депутатов, которые изобретают вот какие-то совершенно, я бы сказала, такие феерические проекты. И все идет по теме запрещать, не пущать, посадить в тюрьму. За все уже начинают ставить какие-то, значит, бесконечные... Все решается через тюрягу, да, уголовные за это, 7 лет за то и так далее. Знаете, это очень тревожный момент. Хочу сразу сказать, ведь такие кампании по поиску врагов внутренних обычно бывают в ситуации большого кризиса, когда явно, что, например, да, грубо говоря, правительство не справляется со своими обязанностями, или люди, ответственные за власть, не могут решить серьезные проблемы. В правом государстве, да, люди уходят в отставку и говорят, вот не справились. А, значит, в ситуации, когда складывается такой несоветский тип управления, начинается сваливание с больной головы на здоровую. Значит, да, не проводятся нужные реформы вовремя, да, не развивается экономика, гробится бизнес. Значит, кто виноват? Какие-то внутренние враги и проклятый Запад, Восток, неважно, можно выбрать любого внешнего врага.
Ну, для этого существуют теории заговоров.
Но да, совершенно верно.
Но с другой
совершенно
стороны,
верно, да.
Когда вы говорите о том, что любой пикет, ну вот, к примеру, пикет телеканала РБК, это тоже в некотором смысле заговор, потому что, чтобы правительство отставить, ну, то есть...
Слушайте, я не говорю это. Значит, смотрите, инициатива такая. Понимаете как? Смотрите. Значит, когда критика любого канала имеет право кликать все что угодно, да, в данном случае, когда прилепливается, понимаете, вместо аналитических разборов и предъявления каких-то претензий, например, там, неправильно освещает, не знаю, еще там что-то, какие-то финансовые там проблемы, когда наклеивается табличка, там, враг народа или пятая колонна, понимаете, с этим невозможно справиться, это как раз, простите, такой навет.
Нет, ну вот смотрите, хорошо, да. Вот депутат Федоров,
да,
и депутат... какие-то другие граждане, вот их фотографии, они доступны в интернете, да. Они полагают, что кто-то из журналистов, цитата, наиболее нагло себя ведет против интересов граждан России. Вот что, знаете, можно делать в этой ситуации?
Знаете, в этой ситуации, я думаю, должна быть некоторая солидарность журналистского корпуса и вообще многих разумных граждан. Давайте вообще посмотрим ситуацию. Это очень любопытно. Кому предъявляются подобные претензии? Аналитическим каналам. Неважно каким, да, то есть мне кажется, что нынешний тренд – это попытка запрета думать. А если этот канал, кстати говоря, РБК, профессиональный канал прежде всего, да, он занимается многими экономическими вопросами, он, собственно, и такой изначально, разбирает экономику, значит, если он дает взвешенную точку зрения, а не орет с утра до ночи «здравствуйте», «да здравствует» и так далее, он уже становится неугодным. То есть, знаете, интересная мысль, Вот посмотрите, я беру в данном случае не телеканал, а историю, последнюю историю с Жириновским, да, который просто призвал там насиловать беременную журналистку. В общем, вел
он
себя так.
Так шутил.
Знаете, вот это вот разговор о шуточках, да, это представитель власти, лидер старейшей партии, нам предлагает модель поведения. Вообще-то глубоко аморальную, скажем так, да, он просто выступает как насильник, оскорбляет женщину, это показывает на всю страну. Посмотрите, пожалуйста, ну вот так с точки зрения здравого смысла, он какой пример подает другим? Я что-то не заметила, что кто-нибудь из депутатов выступил бы с гневным заявлением, что он позорит депутатский корпус, да, что вот он действительно вот выступает просто интересов граждан, да, оскорбляя женское достоинство, человеческое достоинство. Что, чем все это закончилось? На следующий день Жириновский появляется у Соловьёва в программе, что-то бормочет там такое сквозь зубы, ну, я что-то немножко там поговорил грубо и так далее. И нам сегодня рассказывают, или вчера, что там какие-то он таблетки принимает, они на него так подействовали. Вот мне очень интересно, что это за таблетки, которые заставляют человека сходить с ума. Не знаю, не знаю, не буду заявлять. И ничего страшного. Значит, а все каналы, я обратите внимание, которые действительно, где работают профессиональные люди, сразу к ним прилепливается какой-то ярлык неблагонадежности. Спрашивается, это что, широкое наступление на профессионализм, очевидно? И вот эти вот все пикеты срежиссированы, вещь замечательная. Нет, он имеет право, ну, пожалуйста, вышел и так далее. Но повторение вот этих, да, терминов, как вам, я знаю, бубновый туз на спину, я считаю, что это возмутительно. Ужасно, что вообще это вошло в обиход, и уже начинается разговор о том, кого можно причислить, кого не. Я считаю, что вообще это должно запретить вообще этот разговор о каких-то есть врагах. Значит, люди, которые придерживаются разных точек зрения, сегодня это такая точка зрения, у другого гражданина может быть другая. Значит, мы знаем в советское время, как менялась конъюнктура, да? Помните, был старый советский анекдот, когда человек заполняет анкету и спрашивает, были ли у него колебания по отношению линии партии.
Он пишет, партии.
Да, колебался вместе с линией партии. Значит, теперь на каждом повороте смены политической конъюнктуры в эту категорию будут подать ведь разные люди. Да, сегодня это эти, а завтра могут попасть вот тот же депутат, который сейчас штурмует РБК, по каким-то конъюнктурным соображениям.
Сам не штурмует, нет.
Неважно, неважно. И он может оказаться в стане врагов. Если запускается механизм поиска внутренних врагов, этим врагом может оказаться любой человек. И вот это, между прочим, страшная вещь. У нас был опыт советский. Да, когда пострадало огромное количество людей, ровно потому, что вся политика, скажем так, государства, вместо защиты человека от произвола, да, фактически стала сама, так сказать, произволом. И в данном случае действительно это опасный прецедент. Вообще нельзя запускать этот механизм поиска врагов. Ответственность людей, которые управляют, которые принимают решения, с них надо и спрашивать. У них есть большие полномочия. Если что-то не так в государстве, ребята, вы же управление, да, ну вот отвечаете, почему у нас с экономикой все плохо. Это замечательно, с больной головы на здоровую
подождите.
Перекинуть.
В данном случае они говорят, вот, ребята, вы же управляете страной, закройте вот этих, они делают неправильные вещи.
Нет, вы знаете, во-первых, какие критерии правильные и неправильные?
Это
да?
Другой вопрос,
нет.
Об этом мы тоже
слушайте,
поговорим.
Слушайте, извините, критериев нет никаких. Я хочу вам заметить, что, к сожалению, в последнее время, почему это становится таким частым? Можно, конечно, сказать, что один человек неуравновешенный, другой человек неуравновешенный. Неправда, так нам придется, знаете, диагнозы выставлять многим депутатам. Неправда, здесь есть своя четкая логика. К сожалению, опять, это такой старинный ржавый механизм запущен, делание карьер. Не на, так сказать, не по профессиональному признаку, высокому уровню образованности и компетентности, а просто довольно легкий принцип по доносительству. Я обнаружил какого-то врага народа, устроил компанию, и мне повышение. И мы знаем эти истории, да, когда люди себе делали карьеры самые недостойные, ровно потому, что они заушали своих конкурентов таким образом, людей более грамотных и профессиональных. Я думаю, что эта история с РБК ровно из этого же плана. Человек себе делает имя, карьеру на том, что он, значит, бдит и якобы чего-то выявляет.
Мне кажется, депутат Федоров уже сделал себе имя.
Но, видимо, ему недостаточно.
Но смотрите, да? Возвращаемся к тому, что говорит Федоров, и это тоже важная деталь. Смотрите, значит, российские СМИ, он до этого уже говорил, что их надо называть иностранными агентами, потому что они доносят до граждан России официальную позицию Киева. Мы уже к украинской истории переходим. То есть, и используют термины, которые используют киевские власти. Можно ли так делать на территории Российской Федерации?
Слушайте, я прошу прощения, еще буквально несколько месяцев назад это считалось как раз признаком профессионализма, когда журналисты четко излагают, да, позицию ту и другую, делают какие-то свои заключения, или, да, в каком-то смысле четко, это и есть аналитическая журналистика. То, что нам предлагается сейчас, это агит-пропаганда, которая никакого отношения ни к аналитике, ни к журналистике. Тогда к чему призывают, да? Что это должна быть истерическая пропаганда и из-за ушей всего и вся. А, понимаете, и вот здесь и начинается какой-то странный сдвиг и искривление сознания. Вот в данном случае мы сейчас говорим о конкретном депутате. Да, он изложил, и не только эти каналы, многие так излагают, и вообще на Первом канале есть, что там Киев заявляет, да, и дают их точку зрения. Потом дается точка зрения российская, например.
Но как можно называть террористами тех, кого мы считаем братьями? Вот ведь многие как формулируют.
Слушайте,
вопрос.
Вы знаете как, я хочу вам заметить, это вот такой беспредметный разговор, вы, не давая ни цитат и вырывая из контекста какие-то вещи, сейчас, значит, проявляете претензии людям, которые ни в чем не виноваты. Я смотрю регулярно РБК, Эхо Москвы, Первый канал и так далее. Честно говоря, не заметила ни на одном из каналов аналитических каких-нибудь неуважений, извините, к стране и так далее. Просто еще раз вам хочу сказать, все, что связано с профессиональным и каким-то, да, независимым мнением, теперь у нас считается преступным. Мы это проходили, это для нас вообще плохо закончилось.
Тогда другой поворот, 237-й. Да. Они же на Украине наши каналы закрывают?
Слушайте, это их проблема, да? Вот почему-то мы всегда равняемся по худшему. Мы ругаем Америку, значит, она такая-сякая, рассекая, как какой-нибудь запретительный закон, то тут же нам рассказывают. А вот, кстати, в Америке, и я говорю, слушайте, извините, так они нам вроде как не указ. Может быть, мы лучше будем, чем янки, а не хуже. Зачем же мы собираем худшее? Знаете, то, что делается в Украине, если мы критикуем Украину, и они закрывают наши каналы, бога ради, а что, у нас есть трансляция украинских каналов?
Нет.
Я что-то не заметила.
Мы говорим о русских каналах.
Нет, у нас вообще что? Мы что-нибудь... я не знаю, понимаете,
нет,
тут...
я и говорю, что в данном случае в ответ мы говорим
смотрите,
о русских каналах.
Смотрите, наш разговор бессмысленный, потому что вы заведомо создаете негативный образ того или иного канала в каком-то пересказе, без имен, без цитат и так далее. Что там говорилось про Киев, рассказывалось, что Киев считает, да? И давалась точка зрения российской официальной. Это каждый раз идет в новостях. Преступление здесь, даже вообще мне смешно об этом говорить. Знаете, мы докатились до того, что трудно было несколько месяцев назад, чтобы мы с вами всерьез обсуждали, простите, про врагов народа, давайте назовем вещи своими именами, да, возьмем старую риторику без прикрас, и вообще какой канал чего-то транслирует, какие-то чужие ценности.
Мне вот не нравится то, что транслирует этот канал, его надо
не
закрыть.
Не смотрите, называется,
нет,
не нравится, не смотрите. Так вот это, простите, и есть погромное сознание, которое вместо того, что тебе не нравится, смотри другой канал, а смотрит огромное количество серьезных людей этот канал. Значит, мы что, вводим единомыслие в Россию? Вообще вводили, закончился тем невероятным отставанием страны от многих других современных, да, современного развития. Нам потребовалось 20 с лишним лет, чтобы нагонять по каким-то. И вот сейчас, когда можно делать некоторый новый уже этап начала серьезного развития, выходят депутаты, которые очень хорошо проспали лет 60, да, и предлагают нам рецепты спасения страны. Всех посадить в кутузку, все закрыть, всех гонять, всех не пущать и так далее. Знаете, мы уже давно знаем эту ситуацию, что ни к чему хорошему это никогда не приводило.
И все-таки 276-й, вот, например, пишет, что редакционная, да, позиция РБК по Крыму была непатриотичной.
Знаете, я бы сказала так.
Он, кстати, не добавляет с его точки зрения. Он
вот
уверен,
именно,
что он
вот
прав.
Он уверен, правильно, да? То есть вот эта интересная история, каждый заявляющий, кому не нравится, он начинает выступать от всей страны, от всех граждан. Я считаю, это тоже странно, это какое-то такое тоталитарное сознание. Вам не нравится, вы считаете непатриотичным. Почему вы считаете, что ваша позиция единственно правильная, и вы правильно понимаете, что такое патриотизм? У нас такая профессия, что ли, появилась, патриоты. Это, кстати, из той же категории. Профессиональные патриоты, которые, да, не пашут, не сеют, не работают. Да, но, знаете, мы все гордимся. Но я бы сказала, надо гордиться все-таки какими-то делами, что ты конкретно делаешь вклад, а не криком. А у нас теперь кто громче крикнул, теперь главный патриот. Человеку кажется, что не патриотично, а может быть, он не очень в курсе. Да, вот в этом смысле всегда лучше как-то подумать. Я что-то не понял. Давайте посмотрю другой канал, третий канал, четвертый канал. Составлю какое-то свое мнение. Невозможно делать что-то, чтобы нравилось 100% людей. Да никто к этому не стремится.
Но три четверти...
Давайте запретим, что, например, кому-то нравятся блондинки, не нравятся брюнетки. Давайте заставим всех брюнеток перекраситься в блондинок. Это приблизительно вот уже та самая логика. Да?
941 пишет, но при этом депутат Федоров вчера был в этой студии, и три четверти тех, кто проголосовали, поддержали. поддержали его позицию?
Вы знаете, я не знаю, кто эти были три четверти, да, поддержавшие позицию. Дело не в этом. Можно, конечно, затеять и, как вам сказать, да, давайте сейчас скажем... распишем какое-нибудь злодеяние какого-нибудь негодяя и скажем, давайте мы теперь всех преступников будем казнить на лобном месте. Люди в эмоциональном порыве вам проголосуют. И, значит, вот на этом основании давайте будем рубить головы на лобном месте. Вот эти, есть такая интересная история подмены. Вот, значит, как система самоуправления... местного самоуправления, так мы ее обрезаем, да, не давая возможности людям фактически выступать с такими, да, активными жителями своей территории, избираться и решать проблемы. А значит, вот как что-нибудь голосовать за что-нибудь плохое, значит, вот там проголосовали. И вот, знаете, давайте мы теперь на основании трех четвертей и какое-то количество людей, да, мы не знаем, а может быть, их там было 30 человек, грубо говоря, давайте на этом основании мы будем что-то открывать-закрывать. У нас вообще какое-то право работает или уже у нас по принципу, знаете, по любви, да? Вот этот депутат выступил, 30 человек его одобрило, и мы, значит, на основании этого, ну, как все, помните, в советское время, значит, поддержка трудящихся, по заявкам трудящихся возьмем, закроем. Понимаете, так можно закрыть все на свете.
Но более вот это, того, да, более... Это же очень распространенная история. Люди говорят, что то, что им не нравится, к примеру, не нравится большинству, должно быть закрыто и из публичного пространства ликвидировано.
Знаете, это недавний тренд, очень грустный. Значит, мы возвращаемся к государству большинства, да, как нам уже было заявлено.
Что, газета «Правда».
Что это означает? Да? Одна газета, один театр, одна библиотека, и так далее. А все остальное живите как хотите. Что такое большинство? А потом, с другой стороны, люди, которые за это голосуют, они не всегда... осознают последствия. Что значит большинство? А потом мы говорим, почему так ужасно относятся у нас к пенсионерам, например, или больным детям, или
потому
инвалидам. А потому что они меньшинство. Да, вот, а это не очень осознается. А вот не дай Господи, вот никому не пожелаю. С вами что-то случилось, вы стали инвалидом. И вот вы из этого большинства, очень относительно здорового, да, перешли больной. Вот тут вы и столкнетесь с этим государством большинства. И люди думают, что это ограничивается каким-то там каналом РБК, который, кстати, большинство и не смотрит. Я думаю, голосовавшие многие, может, первый раз зашли посмотреть.
Может быть, это реклама РБК.
Не знаю насчет рекламы РБК. Я просто хочу сказать следующее, что если мы начинаем идти опять по пути якобы нерасчленимого большинства, его никогда не бывает, потому что люди могут объединяться и разъединяться по разным вопросам. То мы тогда вообще перестаем. Тогда какой разговор о судьбах людей? О том, чтобы, да, человека поддержать.
Но есть какие-то триггерные точки. Вот 276-й пишет. Хорошо, я вас услышал. Да. Но все-таки вы за Крым или нет?
Честно я вам скажу, да? А я выступала, это моя позиция. В данном случае я озвучиваю не позицию партии, а свою личную. У меня большие сомнения в том, что было необходимо Крым присоединять. А могу, если у нас есть время, я могу объяснить свою позицию.
Прошу.
Из глубоко патриотических соображений, между прочим. Я просто ставлю вопрос. Я сейчас даже не буду брать некоторые правовые моменты, да, как там все-таки, да, изменение границ, моральные части, да, что на самом деле это огромный удар по семьям, да, огромное количество смешанных браков, дружб, профессиональных связей, которые разорвались, и очень долго, да, и полная, так сказать, агрессия, которая возникла между братскими народами, которая не существовала много лет. Я даже вот это сейчас отвожу, да, если мы говорим сугубо патриотических и даже таких прагматических моментов. Вот хочу привести один пример из советского периода. Мы помним, после Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, под наш протекторат попал целый ряд стран Восточной и Центральной Европы. Да? Ну, во-первых, мы присоединили к себе Западную Украину, Прибалтику, там, да, еще ряд, Молдавию. Ну и вот еще, так сказать, да, то, что у нас назывались братские социалистические страны, на самом деле были сателлиты, фактически полуколонии. Вообще, так сказать, завоевание земель – это такой архаический способ, довольно старый, ну, как бы... подпитывать собственную экономику.
Но это же не завоевание, а самоопределение.
Нет, подождите. Самоопределение, называем как хотим, да? Самоопределились, они захотели, предположим, мы соединились. Значит, присоединение земель, как правило, да, добровольное, недобровольное, это идея, что это должно работать на пользу государства. Да, что вот, вот будет развитие, да, они дадут нам какой-то импульс для развития. Что в советское время произошло? Советский Союз надорвался... бесконечно субсидируя эти страны, чтобы они оставались под нашим протекторатом. И в какой-то момент страна просто не выдержала. Да? Мы еще и Кубу кормили и так далее. А вот тогда спрашивается, если присоединение Крыма, скажем, так называемое добровольное, идет нам невероятную пользу и развитие, я тогда еще смирюсь и с грустью говорю, конечно, очень было много минусов, да, вот такое ожесточение, кстати, вот... В нашем собственном обществе произошел раскол ужасный, да, что я считаю очень грустно для общественного сознания. Ну, тогда замечательно. А если этого не произойдет, был ли смысл? Хорошо. В данном случае, я пекусь, между прочим, хочу еще раз подчеркнуть, я пекусь как раз о благе страны. То нам есть... это пойдет на пользу во всех точках зрения, с точки зрения морального.
Но когда мы поймем, на пользу или нет?
А вот мы и поймем, наверное, довольно скоро. Но выражать свои сомнения, я считаю, очень важно для патриота, да, потому что почему нет? Мы тоже беспокоимся, хорошо ли нам будет или плохо. А идея того, что патриотизм – это всем унисон кричать, это ложное представление о патриотизме. Знаете, я вам скажу честно, я буду рада ошибиться. Вот скажу, да, зря я сомневалась, зря я боялась, да, я и многие очень другие люди боялись, что а вдруг мы втянемся в военные конфликты, вдруг мы не удержим эту ситуацию, а придется воевать, а это уже наших мальчиков в армию забирает.
Но удивительная история, мы обсуждаем, может ли сомневаться патриот.
Слушайте, мы, давайте мы как-то попробуем определить, патриот это кто? Любовь к отечеству, это к чему? К начальству или к людям, к своему народу? Это не всегда одно и то же. Обратите внимание, у нас всегда смешиваются вещи такие, да? Если вдруг ты критикуешь какого-нибудь депутата, правительство или даже, не дай бог, президента, что-то мы считаем, что как-то не так, вот это воспринимается как непатриотично. А вот оскорблять беременную женщину – это нормально, да? Это не входит в понятие патриотизма. А я считаю, что патриотизм – это любовь именно к людям, тем жителям, которые живут на этой земле. И вот в их интересах мы можем сомневаться. А это для людей, которые живут. Это будет польза. Знаете, после войны люди ведь жили в землянках 10 лет. А мы вкладывали в развитие социализма братских стран. Мы не инвестировали в собственную страну и жителей. Люди сели в карточках. Был жуткий голод после войны. Вот бы, да, попробовать. Понимаете? И мы пойдем по этому же пути. Вот здесь мои сомнения, простите, да?
Есть еще
мне
другой...
важнее люди, а не абстрактные разговоры о величии.
Но у вас другой взгляд на людей. Смотрите, а 221-й говорит, да. Прекрасно, что раскол. Это прекрасно, потому что люди сбросили маски. Стало ясно, кто есть кто.
Слушайте, дело не в масках. Раскол, я говорю о том,
раскол
что...
Раскол общества.
Раскол общества.
Есть белые, есть черные. Или как там, белые и красные. Просто,
значит, мы восстанавливаем, правильно, вот мы восстанавливаем идею так называемой холодной гражданской войны. Вообще ничего страшнее гражданской войны не бывает. Это страшнее любого даже внешнего врага, который завоевывает, да, потому что когда ты борешься против агрессора, да, ты объединяешься. То, что все советское время люди жили в состоянии, натравливали друг на друга, искали врагов, то это были белые, то были двурушники-предатели, то космополиты безродные. На самом деле, это же, во-первых, это страшный аморализм, да, это разбивает семьи, это заставляет людей делать страшные вещи, это вообще составляет вообще депрессию и отчаяние. А разность мнений, это не раскол общества. Могут спорить и должны спорить, вот за что-то я говорю, да, люди могут на разные там, площадках спорить за Крым, против Крыма. Это нормально, это дискуссия. Но
и вам
когда...
в ответ. Украина спорит последние 10 лет. Что с Украиной теперь?
Слушайте, знаете что? Значит, это вот такой разговор с Украиной, отдельный разговор. Мы спорили до этого, да, и ничего плохого не было, наоборот. Люди в этом смысле поспорили. Если не родилась истина, то люди могли высказать свои взгляды. А я верю в то, что когда вы смотрите и слышите разные точки зрения, вы либо убеждаетесь в собственной правоте, но вы для себя подбираете аргументацию, либо вы можете и пересмотреть какие-то вещи. И никому это не мешает. Если другое мнение, которое сейчас не совпадает с какой-то официальной версии, уже становится преступным, это уже не диалог, это уже преследование людей. Дальше можно двигаться дальше. Дальше
мы
по религиозным принципам,
конечно.
Слушайте, ну появление самого термина предателей, это то направление. Какие это предатели? С какой стати они предают? Что они, собственно, предают, если они придерживаются какой-то точки зрения, выражают опасения? Знаете, это страшный термин, еще раз вам говорю. И те, кто сегодня его употребляют и наускивают, завтра будут жертвами. Это уже происходило сколько раз. Потому что
если... Почему они тогда этого не понимают?
А потому что память об этом исчезла, об этом долго не говорили, не объясняли, как работает механизм. Понимаете, если включается механизм поиска врагов, он должен работать беспрерывно. Это такое же плановое хозяйство. Мы знаем, как это было, да? Что на самом деле, когда вот запускался поиск врагов, их ссылали потом в концлагеря, где они бесплатно строили дороги и умирали пачками и так далее. С одной стороны, была эта экономика ГУЛАГа, да? Человеческая жизнь не включалась в экономическое. А с другой стороны, надо все время было находить. Вот изобретались какие-то безумные истории. Кто называл? Вот это история с тех же. Надо кого-то придумать, каких-то врагов. Ну, где их взять? Их реальности нет. Ой, сейчас сегодня дождь, завтра РБК, а завтра дядя Вася, который вышел, матюгнулся и сказал, что это у нас там сельсовет не работает.
Дядя Вася курит.
Дядя Вася курит и подошел не на 20 метров, а на 15, тоже враг. И это очень быстро происходит. И люди, которые первые инициируют это, могут оказаться в этом мешке точно так же, потому что всегда есть, как я говорю, по зубасти, по нахальней и по православной.
И вот как раз поэтому 276-й формулирует вопрос очень коротко, потому что сейчас будут новости. Mm-hmm. То есть, по-вашему, пусть лучше завоюют нас, чем мы.
Слушайте, кто нас собирается завоевывать? Знаете, это вот как раз, знаете, людям, я не виню человека, да, поскольку нам все время нагнетается история, что нас кто-то там хочет завоевать, конечно, срабатывает реакция. Я не заметил, что нас кто-то завоевывает. Кажется, мы завоевываем на сегодняшний момент.
Ирина Прохорова, лидер партии «Гражданская платформа», главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», сегодня с нами. Такое впечатление, что вы, госпожа Прохорова, не жили на земле последние 23 года, пишет 424.
Неужели?
То есть вы не заметили развала Советского Союза, вы не знаете про Белград, про Триполи, про Сирию.
Ну почему же я не знаю? Все очень даже хорошо знаю. И распад Советского Союза я также переживала, как и все. Только, знаете, когда распадал Советский Союз, хорошо бы нам четко понимать, почему он распался.
Потому что его развалили.
Вы знаете, его развалили вот как раз такие, извините, неэффективные менеджеры, которые надрывали ресурсы страны, не вкладывая в собственных людей. А мы ищем, да, причины американцев, тех, всех, пятое, десятое, кого угодно, кроме как неэффективную систему управления, которая извела огромное количество людей, которая не давала развиваться ни инициативе, ни новым идеям. И в этом смысле вот здесь, понимаете, надо сохранять какую-то ясную голову и понимать, чтобы мы не повторяли тех же ошибок. А идеализация прошлого с разговором о том, что как мы замечательно жили, и вдруг все пошло прахом, ведь это на самом деле, знаете, большое заблуждение. Мы всегда помним хорошее. Во-первых, мы были молоды, да, а молодость при любом режиме, она воспринимается легче. И потом, знаете, многие вещи забылись. Я вот сколько раз общаюсь с какими-то друзьями, коллегами, людьми незнакомыми, начинаю там вспоминать. Люди говорят, а вот тогда-то. Я говорю, ребята, это было не тогда-то, это был 95-й год. А в таком-то году, 75-м, и быть такого не могло. Понимаете, очень часто это все спрессовывается, и нам кажется, что все хорошее было и тогда, а значит, все плохое относится позже. И более того, смотря какие еще период мы советской власти берем. И это тоже момент. Неужели мы можем всерьез, например, сталинскую Россию восхвалять, которая была на самом деле самым трагическим периодом нашей
истории? И все-таки, возвращаясь к работе средств массовой информации, вот 757-й пишет, кто-то называет славянских ополченцев боевиками, кто-то называет их иначе. Вот, а как их называть? Вот для вас они кто?
Ох, вы знаете, это хороший вопрос. На самом деле у нас вся терминология настолько сбилась, что теперь уже совершенно непонятно, как людей называть. Хорошо, пусть они называются ополченцами, например, да, или кем. Вот, знаете, это очень интересный момент. Знаете, есть такая английская шутка, такое шуточное стихотворение, да, бунт никогда не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Вот в этой ситуации многое зависит от того, исход этой битвы, грубо говоря. Для кого-то они ополченцы, для кого-то террористы. С какой стороны мы на это смотрим? Не знаю, честно я вам скажу, я очень переживаю ситуацию, которая происходит в Украине. Мне просто жалко, прежде всего, людей. Когда внутри страны вот начинается уже практически гражданская война, которая идет по окраинам, да, это само по себе трагедия. И здесь можно долго говорить, кто виноват, внешние силы, внутренние силы. Я считаю, что надо прикладывать все усилия, как в самой Украине, так и России, которая, да, в общем, всегда будет граничить с этим государством, да, да, как-то это постараться прекратить к наилучшей ситуации, чтобы люди перестали друг друга убивать. А разжигать этот пожар, это ужасно, потому что, во-первых, это вообще негуманно, а с другой стороны, все равно это касается нас, да, мы не можем отстраниться от этой ситуации.
Ну вот Владислав Шестаков опять пишет об интересах страны и о интересах частно-собственнических, когда интересы страны больше. А как определить интересы России?
Знаете, вот каждый, наверное, скажет другое. Интересы России следующие. Какая ситуация больше всего благоприятствует мирному и хорошему нормальному развитию страны и добрососедским отношениям с соседями? Знаете, невозможно быть в кольце
врагов. В интересах России Донецк какой?
мирно и спокойно, где не стреляют.
Но люди, которые там живут, часть из них говорят, мы не можем не стрелять, на нас нападают.
Знаете, это говорят, наверное, с двух сторон.
Конечно.
Да, с двух сторон. А вот давайте мы смотреть ситуацию. Знаете, здесь трудно брать стороны, кто прав, кто виноват. Вообще, как бы, ситуация, сложившаяся в Украине, прежде всего, я считаю, вина прежнего руководства. Да, вот довести до того, что
то есть
происходит хаос.
Януковича, и все закончится?
Слушайте, не в этом дело. Ну, теперь уже можно бессмысленно этим заниматься. А давайте мы еще раз посмотрим на ситуацию, вот постаравшись вот, да, посмотреть с точки зрения наших каких-то действительно интересов. А нам охота ввязываться в эту историю, посылать, например, наших мальчиков там воевать, ну, скажем, за повстанцев или нет? Это что-нибудь нам дает?
Понимаете, вы говорите посылать наших мальчиков, а тем временем многие наши мужики говорят, да я сам поеду. Вот ведь проблема.
Нет, бог ради, если они хотят ехать, это их личное дело. Мы сейчас говорим, когда ребят, которые себя учатся, живут и работают, берут под ружье и отправляют воевать, простите, еще недавно братским народом, вообще я считаю это ужасно. И если вы поговорите с матерями, они все в ужасе. Говорят, не дай Господи, вот только недавно Чечня была, мы себя прийти не могли, тряслись, когда ребята призывного возраста.
Но ровно так же посылает молодых людей Киев.
Слушайте, Донецк. А нам не кажется, что это внутренние дела Украины, пусть они решают свои проблемы. Это их граждане, это их проблемы. И наша задача, чтобы эти проблемы не легли на нас, на наши головы, и не осложнили нам ситуацию. Вы поймите, я говорю это, да, для меня это очень мучительно, как и для многих из нас. Да, и в данном случае я понимаю и боль людей, которые возмущены и говорят, что Донецк должен быть наш, да, потому что там люди стреляют. А мне тоже страшно, что там происходит такой раскол. Но ведь очень часто люди как говорят, что это за страна Украина? Нет такой страны. И национальности такой нет украинцев. Вы знаете, для меня вот это очень как-то неприятно. Мы отказываем, прежде всего, стране в легитимности существования, но если это так, то, конечно, все возможно делать. Давайте заберем себе Донецк, нужно нам это, не нужно и так далее. Мы спасаем кого там? Там наши сограждане живут, там живут русские люди с русскими паспортами, или там живут, да, наши бывшие соотечественники, которые говорят на русском языке, их культура, но они граждане Украины. Понимаете, у нас здесь получается какая-то странная система двойных стандартов. А если мы уважаем Украину, мы можем возмущаться этой ситуации, мы можем прибегать к разным санкциям, мы можем обращаться в Евросоюз, Совет Безопасности, куда угодно, с требованием прекратить какие-то вещи. Но если мы считаем, что эта страна не существует, начинается полный произвол. И вот здесь, как бы ни были сильны наши эмоции и воспоминания о великой, я не знаю, да, советской стране, и у нас было там больше республик и так далее, здесь все-таки приходится, наверное, здравым смыслом ограничиться. Так, нам так. Есть смысл развивать конфликт у себя под носом, да, чтобы мы дальше соседствовали со страной, которая нас ненавидит.
Мы останавливаем конфликт. Вы что, не видите, там фашисты? Об этом пишет 942-й.
Еще раз вам хочу сказать. Вы знаете, слово «фашист» меня ужасает то, что фашизм, как понятие, уже вообще ничего не обозначает. Теперь все стороны друг друга в этом обвиняют. Да? Ты фашист, нет, ты фашист, нет, ты фашист, и каждый. У нас теперь, значит, господин Проханов главный антифашист, и, значит, а какие-то там люди, которые говорят другие, только фашисты. И, значит, вот это перебрасывание, оно просто замыливает слово. Вообще фашизм, да, вот его в таком классическом определении, это... легитимация насилия – это эстетизация насилия. Это, да, насилие становится стержнем политики государства. А вот что такое реальный фашизм, как он развивался и так далее. И в этом смысле, да, не надо в суе употреблять эти слова. И то, что нам постоянно представляют, что там все кругом фашисты, там, может быть, и есть фашисты, конечно. Но я думаю, что это сильное упрощение. И это, опять же, для того, чтобы дискредитировать соседнюю страну, мы огульно начинаем наклеивать ярлыки. Там живут люди, которые страдают. Да? Вот давайте начнем с этого.
Смотрите, вы так не очень патриотично с точки зрения многих наших слушателей говорите. Вот почему.
Вы знаете, вот еще раз я хочу сказать. Наклеивание ярлыков патриот-не патриот – это из той же серии. Вот как раз идеи насилия. Я могу прилепить к ним же такую же позицию, что они ничего не знают, это, я этого не буду делать.
Но
это
смотрите,
неправильно.
О смысле?
Да? Неправильно,
да. Это вообще то, что происходит на Украине, это вообще не дело Украины.
Обратите внимание, что теперь мне говорят, нет, вы заблуждаетесь, вы не правы. Сразу говорят, вы не патриот. Вы сразу, по принципу, мне шьют дело.
Нет, в данном случае...
Нет, мне шьют дело. Это политический уже момент.
567-й, которого я цитирую, он пишет как раз, вы, мадам, не правы. Это не дело Украины.
Уже спасибо. понимаю. Да. Уже спасибо.
Но дальше. Дальше то, что наверняка, как мне кажется, вызовет ваше возражение. Это вообще не дело украинцев, то, что на Украине происходит. Это противостояние великих стран России и Америки.
Знаете, очень я люблю эти геополитические разговоры, особенно из наших уст, знаете, скажем так, простых граждан. Наверное, может, это и есть противостояние. А я еще раз хочу сказать. Знаете, для меня очень важна оптика видения, не с точки зрения геополитических фантазий. Сейчас мы перегоним Америку в очередной раз. Мы уже 100 лет бегаем на перегонки. А вообще-то, честно говоря, да, может быть, нам прекратить, знаете, соревноваться бессмысленным образом, вообще обратиться на самих, нас самих. Настолько проблем. Да, вот позаботиться о своих жителях. Знаете, когда у нас говорят, что там вот параметры величия страны, все время идут бесконечные споры. У меня есть своя позиция, которая чем дальше я живу, тем больше она сделает. Я считаю, что величие страны в том, чтобы как можно создать лучшие условия для жизни граждан. И если это создается, если граждане защищены от произвола государственного или какого угодно другого, да, если у них есть возможности развития, если у них есть, так сказать, коридор возможностей, да, то если я не могу, но мой ребенок может выучиться, да, и у него будет прекрасное будущее. Если создана какая-то маломальски приличная медицина. То есть люди могут достойно жить. Вот здесь и начинается величие. Вот когда это достигается, тогда можно играть в перегонки. Да, а когда нам опять предлагают, что мы очень духовные, знаете, тоже такая игра, мы выше меркантильных каких-то вещей, давайте всем пожертвуем ради того, чтобы натянуть нос Янке. А я бы сказала так, по-моему, настало время, когда государство должно чем-нибудь пожертвовать ради своих граждан, которые жертвовали столькие годы, и даже и не годы, а века. А, и, в общем, в этом смысле, по-моему, наш народ заслужил того, чтобы ради него пожертвовали вот, да, идеи вот этого тотального могущества за наш же счет. Знаете, ну, я тебе хочу сказать следующее. Смотрите, если так у патриотизма самоотречение, предположим, почему тогда люди недовольны, что повышаются тарифы ЖКХ, да? Жертвуйте, ребята, ради нашей страны, да? Но ведь не хотим же жертвовать, и правильно, да? Почему, собственно, разоряют людей какие-то управляющие компании, которые безумные деньги дерут неизвестно за что? Тогда это не патриотично, извините, с этой точки зрения. У нас в стране сейчас сложно, у нас тут Крым, у нас тут, понимаете, соревнования с Америкой, а вы тут требуете, чтобы ЖКХ уменьшали, значит, терпите. Слушайте, это ведь как раз логика будет, уверяю вас. Как только сейчас начнут повышать цены, а их повышают, ровно это будет и говориться. Не патриотично возражать, потому что сейчас сложно в стране, нам надо помогать Крыму.
И многие люди, да, это поймут.
Не знаю, люди поймут. Знаете,
ну, слушайте, вот вы слышали, наверное, как Лукашенко вчера заговорил о том, что для повышения результативности агропрома он собирается вернуть крепостное право.
Дожили, это называется, докатились. И, это мы соревнуемся с миром, да?
И снова мы спрашиваем право, слушателей, и большинство говорят, да, это правильно. Так и нужно сделать.
Я вам
потому
скажу...
что люди пытаются, они получают квартиры и пытаются убежать. То есть они получают от государства бесплатное образование и пытаются не заплатить обратно.
Вот это вопрос, между прочим, да, а как раз о правах и обязанностях граждан и государства. Знаете, если мы уже докатились до того, что мы всерьез обсуждаем крепостное право, то дальше уже как-то обсуждать нечего. Но давайте мы еще введем рабство, будем продавать людей порознь, значит, и оптом, и можно и каннибализм ввести, если у нас мяса не хватает. Знаете, так вот можно далеко дойти, и еще будут обоснования. И, знаете, мне очень грустно, что у нас в Беларуси оказалось такие лаборатории, полигон всяких каких-то, да, безумных экспериментов, я бы сказала, в сторону архаизации жизни. И мы все, значит, говорили, что теперь Америка не указ, те не указ, и кончится тем, что мы теперь берем пример с Белоруссии, я как-то не понимаю эту ситуацию. Но как-то для великой страны это немножко мелковато, согласитесь. Более того, я хочу заметить, я сильно подозреваю, что люди, которые поддерживают, это жители городов, которые наивно полагают, что их это не коснется. Нет, я имею в виду, что если даже... Я сейчас уверена, сейчас проголосую у нас, и найдется большой коллектив, говорит, да-да, нужно и так далее. Только они забыли, что у нас вообще-то было крепостное право. Даже почти рабство в деревнях. Да? У нас долгое время, в советское время, мы знаем, крестьяне не имели паспортов, они не могли уехать без разрешения председателя. И подкупали после войны особенно, да, бежали в города зарабатывать, потому что в деревнях был голод.
Но что-то подобное
умерли.
Происходит сейчас в Беларуси.
Именно.
С некоторых заводов нельзя уволиться уже.
Правильно, знаете, но это и есть чудовищное. Значит, это что же за современное государство, которое вместо того, чтобы, да, создавать условия для развития, просто закрепляет людей и таким образом пытается решить проблемы. Никогда не было такого, чтобы был расцвет в государстве, особенно в современном, где водятся такие идиотские, простите меня, формы.
Прохорова скатилась на популизм. Ужас, ужас, пишет 338-й. Ну да, много таких оценок. Есть более грубые оценки, которые я не могу цитировать. В общем, вы не согласны с Ириной Прохоровой, 134-21-36.
То есть люди не хотят популизм, то есть они готовы стать крепостными? Я как-то сильно сомневаюсь.
Ну вот.
А если помните, да, что такое вообще-то крепостной труд? С одной стороны, значит, крестьяне, а с другой стороны, помните, всех гоняли, всех студентов гоняли на картошке. И там они бесплатно работали, потому что крестьяне фактически, да, не вырабатывали то, что нужно. Вот, значит, да, вместо того, чтобы учиться, получать профессию, стать профессионалами, значит, гоняли на картошке, армию пристраивали и так далее. И это называется развитая страна экономически, да, великая супердержава.
И все-таки
на крепостном праве.
В финале программы я запущу это голосование. Вот, например, Иван тоже пишет: мадам не понимает, кто предатель, и странно. Ну, в общем, тоже не нравится то, что говорит Ирина Прохорова. 134-21-36. Ну вот 606-му луч света в темном царстве. Спасибо за мнение. Редко бывают такие. 602-я всецело на стороне вашей гости, тоже спасибо. Вы тоже так считаете, 134-21-35. Голосование пошло, значит, на стороне Ирины Прохоровой, 134-21-35, не согласны во всем, 134-21-36. Голосование уже идет. Ирина Дмитриевна, я попрошу вас надеть наушники.
Да, 73-73-94-8,
телефон прямого эфира, 73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это опять Игорь звонит. Очень с уважением к Ирине отношусь, но вопрос вот по пятой колонне такой. Ну, тоже пугает все это, борьба с пятой колонной, но есть же какой-то предел. Одно дело, когда человек говорит, давайте мы будем лучше возьмем с западного образа жизни, это одно, да? А второе, давайте мы пригласим западного человека, пусть он нами командует, потому что мы сами не можем.
А часто такие, вот кто последний раз предлагал кого-то пригласить Запада, чтобы нами управляли?
Ой, вы знаете, в том-то и парадокс, что еще 10 лет назад, а может быть еще и до Путина, у меня был знакомый.
Не-не-не, вот вы говорите, что это большая проблема не 10 лет назад, а сейчас.
Так они остались такие люди,
всё. Он говорит. Прошу.
Слушайте, ну мало ли кто что говорит. Мне удивительно, да, можно ли всерьез разговаривать о том, что человек там говорит, давайте кого-то там пригласим с запада, с востока, вспоминая, видимо, варягов, которые пригласили царствование на Руси, но ведь это вполне несерьезно, да, и что, человек что-нибудь сказал, что давайте пригласим, я не знаю, кого там, да, и что, за это его надо сажать в тюрьму, что ли, я не понимаю, да, вот, знаете, у нас получается, что реанимировалась вот эта идея, что человек, сказав что-то, что слово и дело у нас уже не разделяется, что-то кто-то там произнес, я, честно говоря, не помню, чтобы кто-нибудь последние 10 лет что-нибудь с высоких трибун произносил подобное, что давайте приглашать какого-нибудь иностранца на правление. Если кто-то на кухне это сказал, святое дело, пусть так считает. Но неужели это повод для каких-то реальных процессов политических и шельмования людей? Ну, ребята, давайте включим все-таки здравый смысл. Да? Но мы все люди, живущие, да, переживающие много. И здравый смысл – это очень важная категория, никто не отключал. Чуть-чуть юмора отключаю, и все мы понимаем, что ерунда. Завтра вы что-нибудь брякнули с пьяну, простите, или так, и что и вас потащат, да? Как раньше, там анекдот рассказал, кто-то доносит, и человека сажает на 20 лет за политическое. Мы что, хотим вот до этого дойти?
Кто-то дружно визжал, прежде не троньте прописку. Я с Ириной согласен. 134-21-35, если вы согласны сегодня с Ириной Прохоровой. Если, как 776-я, полагаете, стыдно слушать, она просто враг про Ирину Прохорову.
Ну вот, пожалуйста.
Не нравится.
Знаете, правильно, а я сейчас скажу, нет, 134-21-36. Вы враг. А я скажу, нет, это вы враг.
И вот мы будем дискуссия.
Это вот называется у нас дискуссия. И мы будем друг другу плевать в лицо. Вы не согласны, пишите так, да, я не согласна. Это вы имеете право. Обвинять меня во враге вы не можете, я могу сказать, что это вы враг. Вот, знаете, вот и поговорили, называется, да?
Да? 73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот у нас 25 лет, все были друзья. И вот как-то так получилось, что страна почти развалилась. Это по поводу внешних и внутренних, так сказать, друзей. А что касается Жириновского, тоже маленькая ремарка. То, знаете, шуту можно все. Это просто как бы признак феодализма. Ну вот были шуты, которым можно все. Он к тому же разрядился.
Значит, у нас феодализм.
Ну, почти, да.
Спасибо.
Слушайте, знаете что? Шуты были при дворах королей, и они их веселили. Но шут, который возглавляет довольно влиятельную партию и постоянно в СМИ, это не шут, а человек, да, он политический лидер. И в данном случае его поведение во многом образец для других. Это немножко разные вещи. Шут, который шутит в цирке, это вот, пожалуйста, да? А человек, который позволяет себе подобные вещи на всю страну, значит, он фактически воспитывает таким образом. Значит, и другим можно. Значит, унижать людей, бить женщин, это нормально. Если это позволяет себе Жириновский, неважно, там, он веселит публику или не веселит, можно и другим. Я считаю, что тогда давайте посмотрим. У нас человек, представляющий власть, помимо прав и всех привилегий, которые не имеет, какие-то обязательства перед людьми. У нас сейчас тоже говорят о нравственности, там матом нельзя ругаться. А значит, бить и унижать людей, это можно? Это входит в... Это входит в категорию нравственности.
Но смотрите, что тогда вам пишет 508-й. Да. А Михаил Прохоров требовал 12-часового рабочего дня. Как можно?
Во-первых, это ложь, и неоднократно об этом говорили. Он никогда этого не требовал. Это как раз вот попытки врагов его очернить. Он предлагал совершенно другое. Те, кто хотят работать и зарабатывать больше, чтобы в кодексе трудовом это было прописано. У нас в кодексе трудовом до сих пор запрещены многие виды подработки. Да, то есть разрешить, если человек хочет работать свыше, там, 8 часов, грубо говоря, он имеет право это делать. Это все, как всегда, перевернуто, да, и представлено в совершенно ложном свете.
Вы на стороне Ирины Прохоровой, 134-21-35, вы не согласны с ней, 134-21-36, голосование продолжается, 207-й пишет передачу «Не слышал», но национальное чутье подсказывает «В студии враг».
Вот, видите, как замечательно. Я книгу не читал, но скажу. Вот классический советский вариант. Мы требуем, значит, возмездия, не знаем, о чем говорили, но классовые чувства теперь заменяет все. Закон, правила приличия и так далее. Значит, если нет никакого закона, завтра и я скажу, что
но
вы враг.
Но проблема классовых вот чувств, она ведь уже была 100 лет назад.
Она на самом деле принесла очень много вреда, да, под видом классового чувства изничтожили огромное количество людей. В общем, знаете, я бы предложила следующее. Мы можем с вами соглашаться, вот ни в чем не соглашаться, но это никак не мешает нам мирно сосуществовать, друг другу помогать на каком-то уровне и спорить бесконечно. Если мы начинаем бороться друг с другом, да, обвинять друг друга в всяких политических неблагонадежностях, писать анонимки друг на друга и доносы. Знаете, это страшно, это развращает общество больше, чем что-либо другое. И это уже проходили, и это такой был моральный урон для людей. Это такая была деградация общества страшная. Об этом долго не писали и не говорили, об этом забыли. Не спешите. Не спешите восставать против своих же сограждан, да? С ней не соглашайтесь, Бога ради.
Общество готово к таким диалогам? Или оно скорее готово разделиться?
Вы знаете, что общество всегда готово. Если не остается каналов информирования людей, вот, да, где можно объективно поговорить за и против, вот тогда общество, конечно, не готово. Если все из всех каналов будет одно и то же, если будет зомбирование людей, конечно, трудно этому противостоять. Поэтому не спешите поддерживать закрытие любого канала, который кажется вам не близким, потому что вы можете в какой-то момент пересмотреть свое мнение. И в конце концов, есть другие люди, которым это нравится. Иначе когда-нибудь закроет и вам то, что нравится вам, потому что кто-то скажет, что большинство против этого.
И совсем коротко, 237-й не может понять. Вот вы говорите, что не нужно искать врагов, и тут же говорите, что у вашего брата есть враги.
Слушайте, я же говорю к тому, что враги есть у всех у нас. Кто живет и действует, да? Мы говорим о категории... Мы говорим не просто о каких-то врагах, которые там мстят и все прочее. Мы говорим о категории врагов народа, за которую предполагается, да, карать, сажать, я не знаю, убивать и так далее. Это разные категории.
Спасибо, Ирина Прохорова, лидер партии «Гражданская платформа», главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Чрезвычайно активное голосование. И вот результат 43-57. 43% аудитории, тех, кто позвонил, тех, кто принял участие в голосовании, полностью согласен
Но
с вами.
Но я считаю, что это хорошие результаты.
Благодарю
Будь
вас.
У нас еще один час, я бы уговорила и остальные 57.
В следующий раз. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.